Программа Марины Королевой и Тихона Дзитко «Поехали!» Программа о людях, которые перемещаются по миру.
22 часа 12 минут. Ну что, поехали? Да, под этим новым названием выходит наша программа с этого четверга. Поехали со знаком вопроса. Ну, потому что ответ неоднозначен. Каждый на него отвечает сам на этот вопрос. Все остальное у нас остается прежним. Время, место, авторы, ведущие. Я Марина Королева, Тихон Дзитко, редактор нашей программы. И вы его еще сегодня услышите. Мы же сегодня с вами будем пробовать, по крайней мере, ответить на вопрос, правда ли, что среди мигрантов много преступников. И наш сегодняшний гость — это Владимир Волох. Я его сегодня представляю как председателя общественного совета при Федеральной миграционной службе. Владимир Александрович, здравствуйте.
Добрый вечер, уважаемая Марина. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели «Эхо Москвы».
Ну, а кроме того, я просто добавлю, что сейчас вы еще и замзаведующего кафедры управления миграционными процессами Государственного управления Университета управления. А с 92 года Владимир Александрович был статс-секретарем и зам руководителя Федеральной миграционной службы. Ну и руководил департаментом иммиграционного контроля. Занимался, кстати, и вопросами убежища в ФМС.
Абсолютно правильно.
Ну, кстати, и сами, как мы выяснили вот сейчас, только буквально за полминуты до этого, и сами вы тоже в Москве-то оказались, в общем, не с детства, правильно? То есть
да,
вы из понаехавших.
Абсолютно правильно. После войны мои родители были эвакуированы из Ленинграда на Урал, в Свердловскую область. Я родился в Кушвинском районе Свердловской области. Ну, а в Москве 63-го года. Так что, действительно, я тоже являюсь мигрантом.
А Питер, там какие-то корни питерские просматривались?
Да, у меня в Питере остались родственники. К сожалению, и мама, и папа похоронены в Питере. Похоронены старший брат, старшая сестра. То есть все родственники в Питере.
А вот что ощущаете как свою родину? Москву, Питер, Урал? Что?
А я практически побывал в Российской Федерации, так же, как во многих государствах мира, везде. В Российской Федерации, практически во всех субъектах Федерации. Ну и везде, конечно, у нас есть свои преимущества. Если мы возьмем с вами Дальний Восток, Приморский край, Хабаровский край, Камчатка, есть свои преимущества. К сожалению, только большая беда, опять мы касаемся нашей миграционной темы, сейчас мы наблюдаем отток населения с Дальнего Востока на Запад. Вот это, на наш взгляд, неправильно, потому что Дальний Восток, там, где Дальний Восток, Сибирь, там, где большое количество природных ископаемых, и как раз надо проводить правильную, целенаправленную миграционную политику, которая стимулировала бы население наше приезжать на Дальний Восток.
Я вот только уточню, вы говорите отток на Запад нашей страны или на Запад в другом смысле слова?
А, присутствует и то, и другое. Мы сейчас наблюдаем, что... Ведь посмотрите, опять мы касаемся миграционной проблемы. Одна из таких серьезных миграционных проблем Российской Федерации — это в определенной степени обезлюживание приграничных территорий, обезлюживание северных территорий, резкое сокращение населения Дальневосточного региона, Дальневосточного округа. Поэтому, безусловно, надо подумать, чтобы наши дальневосточные границы, Сибирь, богатая природными ресурсами, чтобы там было и в достаточном количестве населения нашей страны трудовых ресурсов.
Ну и за счет мигрантов в том числе.
Да, безусловно. А это внутренняя миграция.
Я напомню, Владимир Волох у нас в гостях, но говорить мы сегодня будем немножко о другой теме, хотя, я думаю, затронем и все прочие, связанные с миграцией, тоже так или иначе, потому что в гостях у нас действительно вот настоящий эксперт, все, что могу сказать. Но сначала, как всегда, у нас новости миграции, их представит Тихон Дзитко.
Новости миграции.
Финансовый кризис может серьезно ударить по трудовым мигрантам. Как отмечают эксперты, в случае, если кризис продолжится и начнутся массовые увольнения, то первыми на улице окажутся как раз трудовые мигранты. По мнению некоторых специалистов, это может спровоцировать стихийные волнения. Как говорит юрист Центра социально-трудовых прав Галина Янютина, большинство работников из СНГ трудятся по нелегальной зарплате. Они не имеют на руках трудового договора. Потому в случае увольнения они останутся бесплатными. пособий, которые работодатели обязаны выплачивать, и, соответственно, без средств, позволяющих им уехать к себе на родину. Тем временем ФМС заявляет, что не предвидит каких-то проблем с мигрантами из-за кризиса. Каких-то катаклизмов мы не ожидаем, сказал Интерфаксу источник в ведомстве. Между тем, подразделения Федеральной миграционной службы в 20 регионах России планируют возобновить выдачу разрешений на работу иностранным гражданам, которая была приостановлена в связи с превышением регионами квот на привлечение трудовой силы из-за рубежа. Приказ Минздравсоцразвития, который распределяет иностранную трудовую силу по российским регионам, сейчас находится на согласовании ФМС. После того, как его подпишет директор службы, документ будет направлен в Минюст для регистрации. Напомню, в начале этого месяца российское правительство увеличило квоту на привлечение иностранных трудовых ресурсов на нынешний год почти на 1,5 миллиона человек. Более 60 тысяч человек обратились в российские органы власти для участия в государственной программе по содействию добровольному переселению соотечественников из-за рубежа. Об этом заявляет ФМС. В то же время с лета 2007 года по государственной программе в 11 субъектов Российской Федерации из стран ближнего и дальнего зарубежья переехало всего 6,5 тысяч человек. Тем временем из-за финансового кризиса половина всех польских граждан, работавших в Исландии, уже покинула эту страну. Поляки являются второй по численности этнической группой после самих жителей острова. До разразившегося кризиса в Исландии находилось около 15 тысяч граждан Польши. По словам польского консула, многие из этих поляков вернулись в Польшу или уехали в Данию, на Фарерские острова и в Гренландию, где они смогут найти работу в строительном секторе. Посольство США в Москве упростило выдачу виз в некоторых случаях. Как говорится в пресс-релизе диппредставительства, некоторым категориям заявителей, обращающимся за неиммиграционными визами, не потребуется проходить собеседование. Кроме того, тем, кто уже имеет американскую визу, не придется заново проходить процедуру снятия отпечатков 10 пальцев. Эта норма вступит в силу с 10 ноября.
Новости миграции.
Ну а мы продолжаем программу «Поехали». Владимир Волох, председатель общественного совета при Федеральной миграционной службе, у нас в гостях. Я напомню, номер для связи с нами по СМС плюс 7-985-970-45-45. И еще раз напомню, как мы заявили сегодняшнюю тему. Правда ли, что среди мигрантов много преступников? Ну, наверное, вам, Владимир Александрович, даже и рассказывать-то здесь особенно ничего не надо, потому что с этим мнением, расхожим мнением, мы сталкиваемся каждый день в любых и его проявлениях. Как мигрант, так преступник. И если преступление, то, скорее всего, оно совершается выходцем откуда-то не отсюда. Да? Вот я просто смотрю, что писали наши слушатели в интернет. Вот Александр Топоров, студент МГТУ имени Баумана. Если говорить о преступности в мигрантской среде, то это 50 на 50, считает Александр. Кроме того, на этой неделе появились в связи с тем самым финансовым кризисом всякие пугающие, такие пугалки в средствах массовой информации о том, что кризис может превратить гастарбайтеров в жестоких преступников. Они потеряют рабочие места, будут выброшены на улицу и волей-неволей станут, вот, будут пополнять эти ряды криминалитета. Ну что, давайте будем отвечать. Во-первых, насколько это действительно правда, что среди гастарбайтеров, среди мигрантов, среди приезжих много преступников?
Очень интересная тема, очень интересный вопрос. Давайте, действительно, Марина, все-таки постараемся разобраться в этой непростой, сложной ситуации. Да, я и хотел бы предложить нашим уважаемым радиослушателям несколько цифр. Я не любитель много приводить цифры, но все-таки полагаю, что нам надо привести. Давайте возьмем, проанализируем прошлый год, 2007 год, сколько у нас совершено зарегистрированных преступлений в Российской Федерации. Значит, более 3,5 миллионов. Если быть абсолютно точным, 3,582,500 преступлений было зарегистрировано в Российской Федерации за 2007 год. А вот теперь давайте зададим сами себе вопрос, а сколько вы полагаете из этого количества преступлений, более чем 3,5 миллиона, совершено иностранными гражданами и лицами без гражданства? То есть мигрантами. Как вы считаете? Какое количество?
Ну, я могу ответить вот словами Александра. Он, правда, говорит о преступности в мигрантской среде и считает, что это там 50 на 50. 50. То есть половина мигрантов преступники.
А вот теперь давайте мы с вами посмотрим официальные цифры, которые опубликованы. Это каждый наш уважаемый радиослушатель, в том числе и уважаемый Александр Топоров, если я правильно запомнил его фамилию. Он может зайти на сайт МВД России, там есть раздел «Статистика», и посмотреть в этом разделе, значит, сколько же совершено преступлений иностранными гражданами и лицами без граждан, то есть самым настоящим мигрантом. Так вот, из более чем 3,5 миллионов зарегистрированных преступлений иностранцами совершено всего 50 тысяч преступлений, что составляет 1,4% количество зарегистрированных преступлений.
1,4%.
Давайте по-другому посмотрим. Раскрыто преступлений. Из этого количества раскрыто 1 миллион 775 тысяч преступлений. Так к раскрытым преступлениям это составляет 2,8% преступлений. Может быть, это такой интересный седьмой год? Такие цифры небольшие. Я специально посмотрел за 5 лет, чтобы мы могли объективную картину дать нашим уважаемым радиослушателям. И вот смотрите, больше чем 1,7% к общему количеству зарегистрированных преступлений ни в одном из, начиная с 2003 года, 2003, 2004, 2005 нету. То есть мы можем совершенно смело говорить, что в Российской Федерации иностранными гражданами, лицами без гражданства совершается от 1,4% до 1,7% от общего количества зарегистрированных в стране преступлений.
Теперь скажите, чем вы можете объяснить тем, что создается впечатление, вот я опять-таки цитирую Вячеслава Степашкина из Москвы, переводчик, он нам пишет на интернет-сайт. Из криминальных хроник я регулярно узнаю, что домушников и барсеточников нам экспортируют в Тбилиси, что поезду из Таджикистана давно присвоено почетное звание героиновой, что рынки контролируют незваные гости Азербайджана. Дальше продолжать, спрашивает нас Вячеслав. Действительно, продолжать, наверное, не надо, но вот почему, откуда создается такое впечатление, что мигрант, он просто буквально производит преступления, ставит их на поток.
Марина, я бы сразу в двух ключах, в двух направлениях, что ли, бы ответил на ваш вопрос. Ну, первое, несмотря на то, что у нас количество преступлений, совершаемые иностранными гражданами, небольшой, менее 2%, все равно каждое преступление есть преступление. И, безусловно, оно должно получить соответствующую оценку. Другое дело, я с вами полностью согласен, что не надо драматизировать эту ситуацию. А вторая часть моего вопроса, она как раз и заключается в том, что, к сожалению, таких передач, которые проводите вы, когда объективно, взвешенно показываете реальную картину в сфере миграции, к сожалению, их достаточно мало.
Ну, с другой стороны, подождите, мы в наших новостях рассказываем о разном, в том числе и о преступлениях. Другое дело, что там вообще, в принципе, в новостях не рекомендуется акцентировать как-то национальность преступников, там их национальную принадлежность и так далее. Но, тем не менее, мы много говорим в новостях и об отрицательном, ну и каком-то там положительном, том, что происходит в этой сфере. Поэтому здесь, наверное, ну, при чем здесь программы? Может быть, все-таки люди берут это не из программ, не из средств массовой информации, а из жизни?
Я полагаю, что все-таки большое влияние сказывает, это играет средства массовой информации. И вы абсолютно правильно сказали, в новостях в большей степени мы видим все-таки, когда показывают негатив. Абсолютно правильно говорят. Показывают, что наркотрафик со стороны мигрантов, что карманные кражи со стороны мигрантов. Но еще
подождите,
раз,
все это правда?
Бессонно правда. Мы же привели с вами пример, что 50 тысяч преступлений действительно совершено иностранными гражданами. Да, можно из этих 50 тысяч каждый день показывать хотя бы по 3-4 преступления, которые совершены. И у нашего уважаемого радиослушателя или телезрителя сложится впечатление, что у нас такое большое количество преступлений совершается мигрантами.
Но все-таки...
А вот когда мы с вами вот объективно картину начинаем и с той стороны, и с другой стороны показываем эту проблему, я думаю, что у наших уважаемых радиослушателей будет объективное представление о той ситуации, о той среде, о том, какое количество совершается преступлений со стороны мигрантов.
Но раз уж мы начали с вами говорить о процентном соотношении преступлений там среди мигрантов, то, наверное, нужно поговорить о том, какое у нас вообще процентное соотношение в стране такого так называемого коренного населения и мигрантов. Вот я посмотрела сегодня там то, что последнее есть есть по статистике. Ну вот Москва действительно бьет рекорды по миграции, и на миграционный учет в Москве встали на 1 сентября этого года 7 миллионов человек. Правда, на законных основаниях работают порядка 1,6 миллиона мигрантов. Кстати, как вы вот эту вот разницу объясните? 7 миллионов встали на учет, и чуть более 1,5 миллиона только работают. В чем здесь дело?
Безусловно, я могу сказать, что какая-то часть мигрантов работает нелегально. Это, безусловно, присутствует. Но, с другой стороны, смотрите, из общего количества мигрантов, которые встали на миграционный учет, есть люди, которые приехали в качестве студентов. Учебная миграция присутствует, присутствует. Сколько вузов у нас в Москве, которые, в которых учатся иностранные граждане или мигранты из других регионов? Кроме этого, приезжают по туристской визе, приезжают в гости, которые... Это же тоже надо учитывать. Поэтому из этого общего количества мигрантов, безусловно, часть она едет именно с трудовой целью, с целью работать, часть едет совершенно по другим проблемам. Но из той части, которая работает... Значительная часть, все-таки, на мой взгляд, в настоящее время регистрируется, официально получает разрешение на право трудовой деятельности. Но есть, конечно, те, которые нелегально работают.
То есть это не значит, что, допустим, там 5,5 миллионов из этих 7 болтаются просто по улицам и ничем не заняты?
Нет, я не могу сказать.
И готовятся совершить какое-то очередное преступление?
Смотрите, причем цифры-то, конечно, очень большие. Сколько у нас в Москве сейчас проживает население? Ну, более 10 миллионов.
Более 10, да, 10-12.
Но если так посчитать, что, во-первых, цифра, конечно, 7 миллионов, это 8 миллионов даже. 7 миллионов. Но получается, у нас каждый второй мигрант, наверное, цифра немножечко завышена, на мой взгляд. Или это суммарная цифра за несколько лет?
Ну, очевидно, суммарная. Вот суммарная цифра на 1 сентября.
Вы же сами представляете, если 10 миллионов у нас населения Москвы, еще плюс 7 миллионов мигрантов, то буквально каждый второй выходит, и это должен быть мигрант. Наверное, это не совсем так. Скорее всего, это суммарная цифра. И из тех мигрантов, которые находятся в Москве и в Российской Федерации, они с различными целями приезжают. Я уже говорил, учебная мигрант, миграция, трудовая миграция, гостевые приезжают, на лечение в качестве приезжают, различные.
Но это мы с вами говорим о Москве, а вот цифры по России, это я посмотрела цифры, которые дает директор Института демографических исследований Игорь Белобородов. Вот он оценивает число нелегальных мигрантов в масштабах всей России 15-18 миллионов человек. Как вы эту цифру оцените?
Очень интересная проблема оценка. Мне кажется, что здесь тоже немножечко драматизируется эта ситуация. Ну, самый простой пример. У нас население Российской Федерации 144 миллиона, да? Если мы говорим 17-18 миллионов нелегальных мигрантов, то что, у нас получается каждый десятый...
Ну, даже, 10%, даже чуть
10%
больше.
10% нелегальных мигрантов находится. Ну, безусловно, конечно, такого количества нет, 10%. Значит, здесь, к сожалению, тенденция какая просматривается? Я помню еще, когда я был замдиректора Федеральной миграционной службы, это в конце 90-х годов, мы давали экспортную оценку, что это менее миллиона. 600-700 примерно тысяч человек нелегальных мигрантов. Кстати, мне сразу бы хотел сказать, что все эти оценки – это экспортные оценки. Вы прекрасно понимаете, что ни один нелегальный мигрант, он не придет в органы статистики, он не придет в органы...
И нет специального отдела по нелегальным мигрантам, где можно было бы зарегистрироваться.
Прошу зарегистрировать меня как нелегального мигранта. Это, естественно, это экспортная оценка, это эксперты дают. Так вот, я возвращаюсь к концу 90-х годов. Мы тогда давали где-то до миллиона человек. Сейчас эксперты стали увеличивать эту цифру. Потом в начале 2000 года говорить миллион человек, потом полтора миллиона. После того, как вопросы Федеральной миграционной службы передали в ведение Министерства внутренних дел, цифра еще больше стала. И сейчас уже некоторые эксперты называют... Вот, 17 миллионов. Нет, мне кажется, такое количество нет. Я свою экспортную оценку даю. Это где-то примерно 4-4,5 миллиона нелегальных мигрантов.
По всей России.
По всей России, которые действительно присутствуют.
Владимир Волох, председатель общественного совета при Федеральной миграционной службе, у нас в гостях. Мы решаем проблему, правда ли, что среди мигрантов много преступников. И мы продолжим разговор через несколько минут.
Программа «Поехали!» Программа Марины Королевой и Тихона Дзитко. Поехали! Программа о людях, которые перемещаются по миру.
И сегодня она о мигрантах. Правда ли, что среди них много преступников? Мы пытаемся ответить на этот вопрос вместе с Владимиром Волохом, председателем общественного совета при Федеральной миграционной службе. Я напомню, для смс-ок ваших, которые уже приходят, +7 985 970 45 45. Ну, к статистике тут, Владимир Александрович, многие придираются. А вот, например, Денис спрашивает, а статистика по Москве, где большинство мигрантов, наверное, будет совсем другая? Вот мы с вами давали там процент преступности по России, потому что, ну, как предполагает Денис, и вот тут еще один наш слушатель, в Москве большинство мигрантов живут, да, поэтому и статистика может быть другой.
Ну, безусловно, конечно. В целом статистика по Российской Федерации складывается из той статистики, которая поступает из субъекта Федерации. Поэтому Денис правильно, что в Москве будет другая. Но я не думаю, что она будет принципиально отмечаться. Все-таки, если мы говорим, что совершается в процентном отношении, в Москве же и больше всего и проживает население. Если в процентном отношении, что в среднем у нас, давайте так считать, до 2% к зарегистрированным и до 3% к раскрытом преступлении совершается иностранными гражданами, лицами без гражданства. Но пусть в Москве немножко больше, но не настолько, чтобы драматизировать ситуацию, что только мигранты совершают преступления.
Ну вот из Санкт-Петербурга еще тоже смс-ка. Среди нераскрытых откуда известно, что их совершили не мигранты?
Ну, с другой стороны, я же привел два показателя. Да, это совершенно объективный вопрос, что совершили не мигранты, но я привел сразу второй показатель. Из этого количества преступлений, которые зарегистрированы, где-то примерно 50% раскрывается. И, соответственно, значит, процент к раскрытым преступлениям составляет где-то до 3%, но все равно не больше. Все равно это небольшой процент, который, на наш взгляд, не дает основания говорить, что миграция существенно влияет на увеличение преступлений в Российской Федерации. Более того, вот если мы с вами проанализируем любые показатели, связанные с преступлениями, то есть если мы посмотрим, допустим, в каком-то году количество преступлений в Российской Федерации увеличилось на 5%. Значит, оно действительно и увеличилось среди иностранных граждан. Но не на 5%, а на 2%. Если количество преступлений сократилось в Российской Федерации на 2%, оно сокращается и со стороны иностранных граждан. Но не на 2% сокращается, а уже на 3%. Практически по любым показателям, если мы будем очень скрупулезно смотреть, анализировать состояние преступности, преступность со стороны иностранных граждан, она, безусловно, конечно, достаточно невысокая.
То есть, это миф? Это миф о
миф,
том, что...
Но еще раз, я с вами полностью соглашусь.
Все приезжие преступники.
Конечно. Но соглашусь, что даже если пофантазируем, в нашей стране в 2008 году всего одно преступление будет совершено иностранцем, все равно оно не должно остаться без внимания.
Ну, так же, наверное, как со стороны любого другого
это
гражданина.
Есть преступление, конечно.
Или не гражданина страны. Ну, кстати, вот наши люди тоже уезжают за пределы нашей родины, живут где-то в других странах. Вот сегодня в рубрике «Мы там» наш слушатель Владимир Штромбергер, который живет в Дортмунде. Тихон Дзитко, он рассказал о том, как переехал жить в Германию, что его там больше всего удивляет, и какие, между прочим, трудности он испытывал или продолжает испытывать.
Мы там.
История Владимира Штромбергера, живущего в Дортмунде, несколько отличается от истории других героев этой рубрики. Все-таки в Германию он переехал почти ребенком, ему было всего 12 лет. Потому и проблем устроиться на новом месте у него было меньше. А по-русски теперь он говорит с небольшим акцентом. Впрочем, не все было совсем легко, например, с условиями устройства в школу.
Всех, кто приезжает, русских, там, поляков, всех иммигрантов, сначала отдают в Хауптшуле. Это, конечно, несправедливо, потому что многие учились там, откуда они приехали, очень хорошо и на хорошие оценки, но так уж случилось, что по незнанию языка попадаешь сначала в самую низкую степень, и оттуда уже выбраться не так уж легко.
Некоторые трудности были, и было непросто, потому что соотечественников наших в тот момент в Германии было совсем мало. Сейчас же, говорит Владимир Штромбергер из Дортмунда, значительно проще. Появились даже специальные организации, которые помогают иммигрантам из России.
Много просто приехало наших людей, иммигрантов с России и уже многое знают, и когда приезжают, попадают в круг людей, которые здесь уже все знают, помогают дальше, есть уже организации, которые помогают, и из-за этого уже сейчас, которые приезжают, людям легче. А те, которые приезжали тогда, в первые годы, тем, конечно, было еще темный лес.
Несмотря на то, что Владимир приехал в Германию ребенком и, казалось бы, должен был полностью слиться со своими сверстниками, но то, что в голове, все же не изменишь, потому у него и остается много ментальных, что ли, различий с жителями Германии, с ровесниками, молодежью.
Даже какие бы ни были там люди невоспитанные, такие элементарные вещи, как, допустим, уступать в троллейбусе место. Вот такие вещи как-то соблюдали, сделались, какие бы мы ни были плохие. Здесь этого, ну, просто не дождешься. Если заходит бабуля, если она никому не скажет, уступи мне место, то очень долго она стоит, будет ждать. Молодежь более раскрепощенная, менее имеет респекта, допустим, к старому человеку. И это было как-то дико.
Сейчас Владимиру Штромбергеру уже почти 30. Он студент экономического факультета Дортмундского университета. И проблема отцов и детей для него стоит не так остро. Но то, как ее решают немецкие дети, для него и многих других иммигрантов было и остается настоящим шоком.
Наши люди еще имеют страх перед родителями. Вот нет у них такого. У них настолько все правилами, все разработано по законам, что можно пойти и судиться с родителем, там, из-за чего, блин, не было, там, из-за денег или из-за чего. Просто-напросто не понимаешь людей и как-то уходишь в свой мир, остаешься среди своих.
Сегодняшним героем рубрики «Мы там» был Владимир Штромбергер, живущий в Дортмунде. Новые истории наших новых героев в следующих программах. Все эти истории отличаются друг от друга, и все они интересны по-своему.
Мы там.
Ну, а мы здесь с Владимиром Волохом, председателем общественного совета при Федеральной миграционной службе. Вот Аня нам пишет, почему раз мигрант, то преступник? У нас на даче трудились мигранты-армяне, один из них бывший учитель физики, а другой был преподавателем в университете. Ну, кстати, действительно, там же вот этот состав приезжающих людей, в том числе и тех, кто работает на стройках, наверное, или занимается каким-то таким вот ручным трудом, он ведь разный, правда?
Безусловно. А и не только работает на стройке. Вот почему-то мы все время сразу замечаем, что у нас, допустим, в системе жилищно-коммунального хозяйства работает много представителей центральноазиатского, государств центральноазиатского региона. Значит, здесь вот, как приводит пример, значит, из Армении. А почему-то мы ни разу не говорим, вот вчера мы все с вами смотрели футбол, Россия играла с Финляндией, выиграла очень хорошо. А кто у нас главный тренер? Гус Хиддинк?
Вы хотите сказать, что он стоит на учете в Федеральной миграционной службе?
Конечно, он же тоже является. А сколько, давайте посмотрим по телевизору, сколько у нас хоккейные команды, футбольные команды, баскетбольные команды. Мы не надо проводить большое социологическое исследование. Ну... Включить телевизор, вот социологическое исследование. У нас есть высококвалифицированные, высокооплачиваемые трудовые мигранты, которых мы можем все с вами наблюдать по телевизору.
Ну, согласитесь, мы все-таки не о них говорим, и наши слушатели не о них сейчас говорят, когда спрашивают, вот правда ли, что действительно среди мигрантов много преступников. Я вот на какое интересное исследование обратил внимание. Гарвардское исследование гарвардского профессора социологии Роберта Сэмпсона. Так вот, он утверждает, что иммиграция это вообще залог снижения преступности. Потому что он проанализировал соотношение уровня преступности и количества иммигрантов в районах США с 90 по 2004 год. Так вот, по его наблюдениям, только в Лос-Анджелесе с увеличением числа мигрантов уровень преступности снизился на 45%.
Я с ним полностью соглашусь.
Могу привести какие-то его аргументы. Главное из них заключается в том, что люди, когда приезжают куда-то, да, в новое место и становятся на иммиграционный учет, в их интересы вовсе не входит быть зарегистрированным, как там преступник, где-то там состоять на учете в милиции, получить срок и так далее. То есть это не входит в его планы, он приезжает за другим, разве нет?
Я с вами полностью согласен, Марина. Смотрите, цель прибытия. Если человек приезжает с целью встать на постоянное место жительства, то есть получить российское гражданство и остаться в России из какого-то государства, он, безусловно, заинтересован не нарушать правопорядок, не нарушать наши законы, потому что ему могут отказать в получении вида на жительство, получении российского гражданства. Если он приезжает с целью, значит, заработать, трудовой мигрант, то его цель, конечно, заработать. Он старается побыстрее устроиться на работу. Мы же с вами знаем, и вот, кстати, наши уважаемые радиослушатели пишут, что много построено в сельской местности, дачные поселки руками мигрантов. И они работают, мы с вами тоже знаем, весь световой день. У него просто не хватает времени на совершение преступления.
Вот, кстати, Евгений из Бишкека нам с вами пишет сюда на СМС. Они там работают, вернее, пашут по 12 часов, но преступления времени просто нет.
Я полностью согласен. А еще одну я приведу цифру. Вот по данным экспертов, значит, 7-9% всего ВВП страны, внутреннего валового продукта Российской Федерации, произведено руками трудовых мигрантов. Представляете, какая это колоссальная индустрия, сколько производится мигрантами? Я думаю, что, безусловно, у тех, кто хочет остаться в Российской Федерации, тот, кто приехал заработать, у абсолютного большинства, безусловно, конечно, нету времени на совершенное преступление.
С другой стороны, вот пишет Александр из Москвы, ну, как он представляется, младший вот, МСН.
Младший научный сотрудник, наверное.
Может быть, майонез. Ну, не знаю. Ну, хорошо. Александр из Москвы пишет нам с вами. Доля больше, ну, преступников он имеет в виду, так как мигрантами при прочих равных становятся люди с определенными личными качествами. Не только фанатизмом в своем деле, как принято считать, но и, например, лихостью, безбашенностью. Они перекати поле, у них буйный нрав. Дома уже их не терпят, да? Вот и преступность, соответственно. Действительно, я читала в последнее время о том, что получается, что люди-то едут. Вообще, кто у нас мигрирует, эмигрирует, иммигрирует? Это люди, как правило, все-таки действительно определенного такого склада. Это люди, которые способны переезжать, способны на решительные поступки. Так было всегда. Так, когда строилась Америка, как я понимаю, там, Канада, из таких людей создавалась. То есть это люди, что называется, рисковые. Разве нет?
Абсолютно правильно. И наши исследования, которые проводит вот наш Государственный университет управления, в частности, наша кафедра управления миграционными процессами, показывает, что среди мигрантов по уровню, по образовательному уровню достаточно высокое. В основном это, конечно, молодые люди, способные работать, которые имеют физические возможности для этого, которые профессионалы в своем деле. Безусловно, ну, естественно, конечно, они должны переехать, должны работать, зарабатывать деньги. Если хотят остаться здесь, они должны принять тот уклад жизни, который есть. Это абсолютно правильно, что мигранты действительно это люди, которые, ну, одержимы, если даже можно сказать.
Но, с другой стороны, нельзя ли это назвать каким-то особым, не знаю, таким полукриминальным, что ли, складом характера? Ну, то есть, если это человек рисковый, то он способен на все, что угодно, в том числе, возможно, и на преступление.
Нет, я бы так не сказал. Нет, не сказал. Безусловно, не сказал. Все-таки, смотрите, главная эта цель у любого мигранта, она заключается не в том, чтобы совершать какие-то преступления, а цель. Зачем они едут сюда? Едут, значит, в основном, если трудовая, значит, заработать. Если учебная миграция, значит, учиться. Если стать гражданином Российской Федерации на постоянное место жизни. Вот, кстати, у нас сегодня пример Владимира из Федеративной Республики Германии, говорю. Еще в детстве уехал. Но у него действительно была цель стать гражданином ФРГ. Так и к нам те граждане, которые приезжают с целью получить российское гражданство, они заинтересованы быть законопослушными, чтобы получить российское гражданство.
Ну, так, Владимир Александрович...
Ну, естественно, я с вами соглашусь, нет правил без исключений. Конечно, в любом большом деле, о чем мы с вами говорим, конечно, есть исключения.
И с другой стороны, кроме исключений, есть другие закономерности. Вот вы привели в пример Владимира, который едет в Германию. В законопослушную, спокойную Германию, где действительно живут законопослушные люди, все разложено по полочкам, в том числе и в миграционной политике. Там достаточно жесткая, понятная, ясная, прозрачная миграционная политика. И совсем другое дело. Вот эти вот мигранты, которые приезжают к нам. И вот там, как вот здесь мне пишут, там, да, 15 таджиков, 15 узбеков работают на стройке у меня. Вот там пишет человек, который слушает нас с вами сейчас буквально на стройке. Кстати, пишет, что до этого работали тулики, то есть люди из Тулы или там из-под Тулы, и он их выгнал, потому что эти куда более дисциплинированные. Так вот, эти люди приезжают, они же попадают в совсем другие условия. Например, они могут оказаться в ситуации, когда они окажутся за бортом, что называется, негде будет жить. Вдруг окажется, что негде работать. И что? Вот что с ними будет происходить? В этой связи я напоминаю вам о финансовом кризисе, в связи с которым пишут о том, что действительно кризис может превратить гастарбайтеров в преступников.
Интересный вопрос, Марина, вы подняли. Первое, что мне хотелось бы сказать, если взять пример других государств, в частности ФРГ, я был в ФРГ много, у них тоже существуют проблемы нелегальной миграции, тоже существуют проблемы, связанные с пресечением преступлений со стороны иммигрантов. То есть это проблема, присущая большинству государств, которые принимают мигрантов. Не в таком большом количестве, может, принимают, но это общая проблема, и примерно показатели у нас одинаковые, что у нас, что в Российской Федерации. Теперь следующая проблема, которую вы подняли, связанная с возможным кризисом, как здесь в этой ситуации быть.
Кстати, один наш слушатель пишет вам, просто просит совет, он, что, как бы вы поступили, если бы вы были мигрантом в этой ситуации?
В этой ситуации, первое, мне кажется, что в определенной степени сейчас опять ситуация драматизируется. Я вспоминаю период вот, начала 90-х годов, когда только образовалась Российская Федерация, когда только стала, значит, возможность выехать для работы за рубежом. И мне приходилось, вот как замдиректора ФМС, встречаться со многими иностранными делегациями, которые тоже высказывали озабоченность. Вот сейчас масса, полчища русских ринутся на Запад, займут все рабочие места, что нам делать и так далее. Ну, драматизировалась ситуация очень сложно. Я говорю, не будет этого, не будет. Действительно, этого не стало. Я думаю, что и в настоящее время людям склонно, конечно, опасаться. Вдруг он останется без работы. Это нормальное явление. Я думаю, что такого массового облава не будет. Массового сокращения рабочих мест не должно быть. Теперь, что в этой ситуации делать с точки зрения мигранта? Мы уже с вами нашли, что, конечно, самое правильное, чтобы трудовые мигранты работали легально. Если он работает легально, если он, значит, имеет разрешение на право трудовой деятельности, если он заключил официально трудовой договор, то, соответственно, этот человек, иммигрант, он под защитой российского законодательства. Так же, как российский гражданин, в случае ликвидации предприятия или сокращения штатов не получает определенное выходное пособие, точно так же получает иммигрант выходное пособие. И еще один вопрос. Ведь когда мы говорим с вами о трудовой миграции, мы отмечаем, что прежде всего это возвратная срочная трудовая миграция.
То есть люди приезжают на какое-то время?
Приезжают на какой-то конкретный период. Как правило, это не более года. Кстати, разрешение на право трудовой деятельности выдается на срок до года и возвращается. Поэтому я думаю, что большинство отработали. Они прекрасно понимают, трудовые мигранты, что это не пожизненная работа здесь. Раз трудовая миграция, это временная, возвратная. И после этого получают, соответственно, заработанные свои средства и возвращаются к себе на родину.
Ой, Ли, Владимир Александрович, вот опять-таки еще один наш слушатель здесь присылает по интернету сообщение. Ваши восторги не так обоснованы. Первый год, может, и работают. Это, кстати, о срочной трудовой миграции. А после года шляются по городу, и таких все больше и больше. И не такие уж они трудолюбивые. Вот что скажете?
Есть различные точки зрения. Мне неоднократно приходилось встречаться на различных конференциях и с представителями работодателей, и с мигрантами. Абсолютное большинство работодателей отмечает, что со стороны мигрантов все-таки проявляется достаточно высокое трудолюбие, отношение к труду. Давайте очень простой пример мы с вами посмотрим на примере жилищно-коммунального хозяйства. Я вот живу в центральном округе столицы. Сейчас у нас очень много работающих дворники, которые, ну, действительно стало у нас чисто на территории
ну,
улиц,
это правда.
На территории дворов, скверов
и не
так
только
далее.
В центральном округе, это, в общем,
да,
по всей Москве.
Да, наверное, вы живете, можете это отметить. Опять я говорю, что можно привести и исследования, которые проводят научные учреждения, учебные. Ну, а с другой стороны, мы с вами это видим. Это действительно так.
Но, с другой стороны, мы видим с вами и то, что приезжих стало больше. Это правда, это отмечают все наши слушатели. Опять-таки, вот Вячеслав из Москвы пишет нам с вами. У этой проблемы есть другая составляющая, которую легко проследить на примере арабских бунтов в Париже, взрывов в Лондоне и так далее. Когда пришельцы начинают вести себя как хозяева, если их критическая масса начинает зашкаливать за определенный процент. Вот человек считает, что такое может повториться, если их процент уже в России зашкалит за определенную величину. Но вот здесь мы с вами можем вернуться к вашей статистике. Вы считаете, что в России сейчас, как вы говорите, 3-4 миллиона нелегальных.
нелегальных мигрантов.
Плюс легальных, вот мы смотрели с вами по Москве 7, значит, видимо, по России где-то около 10, я видела в цифрах, да?
Да, примерно так. Но это небольшой процент еще.
Вот как, это, кстати, нормально. А что считается нормальным процентом мигрантов в стране? А что уже, что называется, зашкаливающим?
Ну, я думаю, что до 10% это допустимый процент. Ведь даже, наверное, скорее всего, не столько надо говорить в процентах, с какое количество процентов. Ведь если мы возьмем события, которые были во Франции, но они же были в основном-то в чем? Не только потому, что мигранты были чем-то недовольны, потому что власти этого государства не в полной мере смогли обеспечить трудовых мигрантов работой. Там одна из главных проблем-то была какая? Это проблема детей мигрантов. Ведь понимаете, какая ситуация самая сложная? Те мигранты, которые вот сейчас приезжают в любое государство, это и в Россию, во Францию, ФРГ, Швецию, любое государство, они понимают, что да, они едут, им будет сложно, тяжело, но они уже настроены, внутренне настроены, они собраны, они стараются себя зарекомендовать, получить гражданство, они понимают, что это сложно. А вот когда у них рождаются дети, они уже считают себя гражданином той страны, в частности, Франции, ФРГ и другой.
Но они являются таковыми.
Да, 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 они являются. Но отношение к ним со стороны коренного населения все равно остается как мигрантам. И вот эта разница зачастую вызывает неудовольствие. Во Франции как раз вот эта ситуация была одна из основных.
Еще один вопрос. Как поступать с мигрантами, которые уже совершили преступление? Вот Ахмед, торговец, спрашивает нас с вами, нужно ли мигрантов, совершивших преступление, вообще выдворять из страны после отсидки или уплаты штрафа, даже при наличии регистрации? Вот действительно, преступление совершил человек приезжий, допустим, он даже легальный мигрант. Как должна поступать с ним Россия?
Ну, совершенно однозначно. Закон есть закон. Суров закон, но он есть закон. Если совершено преступление, лицо, которое совершило преступление, и наше российское уголовное законодательство, оно не делает различия между гражданином Российской Федерации и иностранным гражданином. Каждый гражданин должен отвечать перед законом за то преступление, которое он совершил. Если совершил преступление и после отбытия меры наказания, безусловно, на мой взгляд, должны быть приниматься меры по выдворению такого человека из Российской Федерации. Так, кстати, и поступается.
В любом случае, даже если он зарегистрирован здесь как легальный мигрант,
да,
и так, значит, далее.
В данном случае он грубо нарушил российское законодательство, и после отбытия срока наказания, ну, есть какие-то исключения. Допустим, у него семья здесь. У него есть дети, да, это исключение. Но в целом, конечно, к данной категории граждан надо применять меры, которые предоставлены государству. Другое дело, я думаю, что с точки зрения административных правонарушений, у нас сейчас часто показывают большое количество иностранцев, которые подлежат административному выдворению за нарушение правил иммиграционного учета, за работу. Здесь, я думаю, определенные есть перегиб в этих вопросах. Ведь мы же с вами знаем, что административное выдворение, еще раз подчеркиваю, это речь идет не о преступниках, не те, кто совершили преступление, а просто совершили административное правонарушение. Я думаю, что здесь надо взвешенно подходить. В определенных вопросах, может быть, надо и выдворять, а в других случаях можно ограничить другими мерами. Надо знать, что административное выдворение – это очень дорогое удовольствие для государства.
Ну и завершая программу, потому что времени у нас практически не остается, просто хочу еще раз поставить этот вопрос и хочу получить на него короткий ответ. Правда ли, что среди мигрантов много преступников?
Нет, это неправда.
Владимир Волох, который сейчас возглавляет общественный совет при Федеральной миграционной службе, а когда-то руководил департаментом иммиграционного контроля ФМС. Спасибо вам за сегодняшнюю программу. Нам осталось с вами послушать только рубрику «Понаехали тут», где актер Никита Жигурда рассказывает о том, как он, переехав в Москву, устраивался в российской столице. Надеюсь, что обойдется без криминала. Всего доброго.
Спасибо и всего доброго уважаемым радиослушателям «Эхо Москвы».
«Понаехали тут».
Я приехал в Москву из Киева в 1981 году мне было 20 лет. И первым делом пошел на Ваганькова и возле памятника Высоцкого стал орать песни под аплодисменты людей. Меня тут же хотела забрать милиция, люди не дали этого сделать. Отбили меня от милиции, от КГБ. Но самое сложное мне было оставаться в Москве, естественно, без прописки, без регистрации. И я где-то у ребят водителей в общаге, автобусном общежитии спасался, прятался. Меня неоднократно останавливали для проверки документов, я убегал. То есть такое полуподпольное существование было. И, конечно, сейчас совершенно по-другому я смотрю на все это, как на такие шалости, как на буйство юности, потому что все, за что меня тогда прессовали, сейчас превратилось в козыря. Я пою в лучших площадках, концертах, народных, то есть Чечни, России, орденами общественных организаций, хотя характер мой не изменился. И я могу сочувствовать тем своим соотечественникам с Украины, которые приезжают и вынуждены регистрироваться. И благодарен Думе сегодняшней, когда они приняли закон о ускоренном присвоении гражданства, российского гражданства жителям СНГ. Подпольное существование было для меня вновь. Я испытывал драйв, потому что я овен и бык и привык напрямую. А здесь я понимал, что напрямую нельзя, потому что есть милиция, есть КГБ. Я выходил перед театром Таганки, тельняшку надевал перед спектаклем «10 дней потрясли мир». Под актера косил и пел антисоветские частушки. Значит, потом, пока милицию вызывали, я удирал. Юное такое существование, когда находились люди, которые так или иначе отмазывали. Даже меня один раз забрали в милицию, и полковник МВД, поговорив со мной и послушав мои стихи и песни, отпустил. Говорит, иди, говорит. Так что во всей вертикали власти находятся разумные люди, и попадаются те люди, которые проявляют человеческие отношения. Я глубоко убежден, если ты любишь мир, мир будет любить тебя, несмотря на жесткие правила.